«Люди дождя» на радио «Серебряный дождь» в Красноярске.
Доброе утро, это «Люди дождя», у микрофона Александр Дьяков. Сегодня у нас тема, к которой, ну, лично я присматривался давно, но скептически. Блокчейн, биткоин и прочие криптовалюты. Вот почему скептически? Сначала мне казалось, что да, ну, какая-то технологическая пирамида. Ну, честно говоря, мне сегодня это кажется, но учитывая какой-то вот взрывной интерес к этой теме, к теме блокчейна со стороны и профессиональных участников рынка, инвесторов, вендоров оборудования, ну и даже правительств государств, включая наше, ну, остаться в стороне уже невозможно. Ну и на недавнем Петербургском экономическом форуме одна из панельных дискуссий примерно вот так и называлась: «Криптовалюты, модель новой экономики». Было, кстати, очень забавно наблюдать, как вот серьезные такие дяди в пиджаках, бизнесмены, там, чиновники, внимали каждому слову молодого парнишки Виталика Бутерина. Его прям так зовут, Виталик Бутерин, который учил их вот, вот этой вот новой экономике. И вот сегодня у нас в студии Роман Шевцов. Привет, Рома.
Здравствуйте.
Чуть погромче, чуть поближе, да.
Привет, здравствуйте.
Рома. Да, здравствуйте. Ну, многие тебя знают как общественного представителя уполномоченного по правам предпринимателей и как эксперта агентства стратегических инициатив, поэтому давай вот поместим тебя все-таки вот в сегодняшний контекст. Признайся, ты майнер, занимаешься майнингом биткоина? Сколько их у тебя уже?
Нет, майнингом я не занимаюсь, но история наблюдений и каких-то попыток операций с ними у меня была действительно. Я скорее здесь как некий такой технический, экономический эксперт.
Ну, биткоины у тебя есть или были когда-нибудь?
А, биткоины у меня были. Ну, и были, и есть.
Какое-то сожаление прозвучало в голосе. А в какой момент ты начал ими заниматься, когда все началось?
Это, ну, ты знаешь, я давно интересовался инновациями, в целом наблюдаю все новые технологии, и историю рождения криптовалют я наблюдал вживую в 2009 году.
Тогда в самом начале рождения еще?
То есть там даже все началось в 2008, а если копать еще глубже, это был там, по-моему, 97 год, когда появился WebMoney, и я уже тогда, глядя на него, думал о том, кто же сможет эту идею развернуть в более масштабном ключе. Ну и, собственно, в 2009 году, когда все появилось, когда вышло вот это вот первый core биткоина, я почитал про него статьи, посмотрел, ну и тогда было совершенно непонятно, это фейк или что-то реальное, ну и просто стал наблюдать за этим. Наблюдал долго, году, наверное, в 2010-м все-таки решил купить. Так, ради шутки. Там, по-моему, на карте было $100, вот насколько было, настолько и купил.
То есть это сколько по тому курсу?
По тому курсу это было меньше доллара цена у него.
А, то есть около сотни?
Да, около сотни. Соответственно, потом, ты вот тоже знаешь, я работал в инкубаторе, уволился из него в 2012 году и как бы как-то очнулся, начал смотреть по сторонам и смотрю, о, там уже тысяча.
Уже тысяча.
Уже тысяча, да, там, ну или около того. Пока я думал, он скатился до 800, ну вот на 800 я и продался.
Продал.
Но в целом надо сказать, что это была, наверное, самая удачная инвест-сделка в моей жизни.
Рома, это была самая неудачная. У тебя было 100 биткоинов, которые сейчас стоят 4500 долларов.
Знаешь, тут как бы на всю жизнь не запасешься в любом случае, поэтому все получилось хорошо.
Ну, давай для тех слушателей, которые, может быть, не совсем в теме понятийного аппарата, разведем, что есть криптовалюта, что такое блокчейн. Вот часто вот как раз блокчейн упоминают, в каком контексте?
Да, это тоже интересная история, как курица и яйцо, что было первым. Ну вот люди знают первым о биткоине, но в основе биткоина лежит технология блокчейна. А вкратце ее можно суть описать как электронную расписку. То есть это такая электронная запись, которую невозможно подделать, изменить и как-то модифицировать. То есть те данные, которые в нее внесены, они остаются там навсегда.
Чейн-цепочка, то есть это...
Да, это совершенно верно. То есть это цепочка блоков, куда записываются все данные обо всех транзакциях. И эта цепочка есть у каждого пользователя сети. Ну, технически это, конечно, не так, потому что сама цепочка уже там весит почти 100 гигабайт, и каждый ее не скачивает себе на телефон, как с кошельком вместе. Но при желании ее можно скачать и... Там,
запросить и узнать.
Да? Запросить, узнать. У фанатов вот этой технологии эти коры скачаны. И, собственно, каждый раз, когда происходит... какие-то транзакции, эти цепочки обновляются, данные дописываются.
Причем по пиринговому принципу везде у всех, где это все хранится.
Совершенно верно. То есть тут такое очень многослойная получается защита. Во-первых, есть цепочка блоков, которую переписать невозможно, ее можно только заполнить. Она защищена шифрованием по там, определенному алгоритму, на котором построена криптовалюта. Ну или вот этот вот блокчейн, правильнее сказать. И каждая новая запись, она еще криптографическим способом проверяется как минимум тремя участниками сети. Ну, это вот такое общее правило.
Общий для всех криптовалют, то есть блокчейн, это на нем основаны все криптовалюты?
На идее блокчейна основаны все криптовалюты. Там такой получается слоеный пирожок. То есть в основе лежит вот эта идея блокчейна, дальше алгоритм шифрования, допустим, SHA-256, скрипт, эквихэш и так далее. А дальше лежит механика непосредственно вот этого проекта, допустим, криптовалюты. Как идут транзакции, какие комиссии, в каких случаях выплачиваются, как майнится, не майнится и так далее. И вот конгломерат всех этих свойств порождает вот проект, например, как криптовалюта биткоин.
Тот или иной проект, да, криптовалюта. Да.
Тут надо отметить, что идея блокчейна, она сама гораздо шире, чем только криптовалюты. На ее базе можно строить любые реестры. То есть это могут быть там записи нотариальные, записи судебные.
Росреестр там.
Да, какой-нибудь Росреестр. Ну, в Грузии сейчас делают, уже, по-моему, доделала одна из крупнейших компаний в отрасли, вместе с госорганами реестр земли, земельных отношений, участков. И, ну, в целом, интерес к технологии громадный именно уже у таких институциональных игроков, потому что все уже видят, понимают перспективу технологии. То есть это, если очень сжато говорить, то технология решает вопрос доверия тотально.
Тут все основано на доверии, насколько я понял, да, погрузился в тему. Все это существует в головах верующих.
Технологический способ обеспечить доверие.
Да, ну и еще один термин тоже, который не совсем и не всем понятен, майнинг, добыча вот этих вот самых и биткоинов, и прочих криптовалют. Вот неужели можно добывать деньги из розетки ни за что? Так же не бывает.
Так не бывает. Майнинг – это, ну, сленговое название. Техническая суть этой операции в том, что вы обслуживаете вот эту распределенную сеть блокчейна. Вот простой пример всегда привожу. У всех, наверное, сейчас уже есть карты там Visa, MasterCard и так далее. Вот каждый раз, когда мы совершаем транзакцию, идет довольно, ну, такой объемный пакет для обработки информации. Для того, что и Visa, и MasterCard, для того, чтобы эти транзакции обрабатывать, строят огромные дата-центры, вкладывают туда миллиарды долларов, и благодаря этому инфраструктура работает. А в случае с криптовалютами у людей не было возможности строить за миллиарды дата-центры, поэтому они очень оригинальным способом решили техническую задачу, как проводить транзакции, как их обслуживать технически. Они предложили неопределенному кругу лиц подключить свое оборудование и заниматься обсчетом вот этих вот криптографических операций для того, чтобы обслужить эту транзакцию. То есть фактически майнинг – это не некая там добыча из ничего.
Скачивание валюты, да?
Да, скачивание валюты. Это обслуживание операций, которые кем-то проводятся в сети.
То есть я своими техническими мощностями участвую в общей системе?
Совершенно верно.
И за это как бы получаю зарплату?
Совершенно верно. И за это вы получаете от математического алгоритма вознаграждение.
Так, тогда вот такой вопрос. Ограниченное же количество и биткоинов, и прочих. То есть там же заявлено, что 21 миллион будет в итоге на майнинг.
У биткоина действительно есть такое ограничение. У других криптовалют, у каких-то есть, у каких-то нет. Криптовалют уже там больше 800. И как я уже говорил, вот тут надо понимать этот слоеный пирожок. Там разные алгоритмы шифрования, разные конструкции механик. И исходя из этого, они очень разные. Если обобщать, то можно сказать, что есть там биткоинообразные криптовалюты, есть эфирообразные криптовалюты, это там одна из самых популярных вторых валют эфир, и есть иные. Есть вообще уникальные алгоритмы, используясь в единственном числе валюты, которых неограниченное количество, которые не майнятся, которые обслуживаются только за счет комиссий.
Так, а появляются откуда?
Любой человек может скачать в открытый код криптовалюты и сделать себе криптовалюту. То есть это криптовалюта – это исключительно плод интеллекта. То есть для того, чтобы сделать криптовалюту, не нужно ничего, кроме ноутбука и познаний.
Пирамидой это все выглядит все-таки. Мудреная технологическая, но все-таки пирамидой.
Спорный вопрос. Ну,
но хотя, с другой стороны, что сейчас не пирамида?
Что сейчас,
да,
не пирамида? Что большая пирамида, чем тот же доллар?
Нет, вернемся к этим 21 миллиону биткоинов. Вот намайнит их всех, потом, когда они все появятся в природе, будут существовать, ну, в виртуальной природе, кто и за счет чего мне будет платить зарплату за поддержание системы?
Если вы сейчас там скачаете кошелек, купите где-то биткоин и кому-то его отправите, то вы должны будете оплатить комиссию за транзакцию. Собственно, вот эта комиссия за транзакцию и будет вознаграждением владельца оборудования, которое обслуживает.
Все, понял. Одни платят другим, да?
Да.
То есть тут так и не появится некого секретного, там, не знаю, масонской ложи, которая будет на всем этом зарабатывать и управлять тайно. Эмиссионный центр.
Теоретически нет.
Ну, согласись, история мутная. Некий там Сатоши Накамото все это придумал ради того, чтобы там создать криптоанархию.
Безусловно, вопрос очень сложный, многогранный. Тут есть вот технологический аспект, есть такой социально-психологический, есть экономический. Это вот целый космос новый, ага, в экономике и технологии.
Ну, кстати, наверное, нам с тобой нужно тут пометить, опять же, для тех, кто не знает, по поводу юрисдикции всего этого в Российской Федерации. Биткоин и прочее не является платежным средством.
Да, тут тоже целая большая история. Сейчас в Госдуме создана рабочая группа, возглавляет ее девушка Елена Сидоренко. И подходы разные. То есть изначально была идея о том, чтобы в этом году уже создать некий законопроект и начать какое-то регулирование. В итоге из-за высокой волатильности снова стала непонятна природа правовая этого явления. То есть это вроде как и не товар, и не деньги, а вообще какая-то новая сущность, которую нужно вводить в ГК. И это довольно-таки, ну, непростой для осмысления процесс, при том, что регулирующих органов много и позиции пока не сходятся. Ну, пока на текущий момент склонились к тому, что это, вероятно, цифровой товар. Ну, даже в этом случае сразу встает вопрос по НДСу. Вот, посмотрели мировую практику, были прецеденты, был НДС, сейчас в итоге от него уходят. Ну и в итоге история осмысляется до сих пор. Могу предположить, что родится нечто законообразное в году 18-м. На текущий момент видел одно единственное письмо от ЦБ еще 14-го года о том, что предупреждаем товарищи, что тема непонятна. Физлицам, пожалуйста, балуйтесь на свой страх и риск. Юрлицам не рекомендуем, потому что вот может быть квалифицировано как попытки отмывания средств.
Физлицам балуйтесь, пожалуйста, но в пределах интернета, то есть не в реальном мире.
Ну,
я к тому, что вот у нас был недавно магазин в Красноярске на Мичурино, который объявил, что принимаем биткоины в оплату, они там оборудованием торгуют. Я им звоню, говорю, а как вот насчет этого, то, что прокуратура сказала ай-яй-яй и прочее. Говорят, ну, признались, ну, мы на самом деле биткоины переводим, когда человек приходит в Киви кошелек, то есть в рублевую массу, потом с Киви на карту и картой оплачиваем. То есть, по сути, все это рублями, а скорее вот в рекламных целях это было сделано, что якобы принимаем биткоины в оплату. Пока это вот невозможно.
Ну, мы на самом деле знакомы с их опытом. Там сейчас действительно идет проработка технологического вопроса по этим платежам и согласование его вот именно с нашим законодательством. Здесь биткоин скорее выступает как средство переноса ценности, потому что волатильность огромная, и вот эти вот сложности по учету. Ну, то есть платеж, есть идея того, что платеж может совершаться в биткоине, а учет все равно в любом случае должен вестись рублевой.
В перспективе, как мне кажется, все-таки сам президент страны сказал, что что-то в этом есть, ребята, подумайте, то есть запрещать однозначно не будет, и там по рукам никто не ударит, если там будет
12. Я думаю, что запрета уже не будет. Это был такой вот переломный момент в году в 13-м, когда в целом было ощущение, что вот государство решает, что же с этим делать. Но и были попытки там победить, запретить, но они быстро очень провалились, и было понятно, что не получится. Поэтому, я думаю, они сейчас решили возглавить. То есть есть идеи создания национальных криптовалют, криптоиены, юаня, рубля. Там технологические группы уже, по крайней мере, у китайцев собраны, и работа очень активно идет. Ну, а в той же Японии это уже официальное средство платежа наравне, да, с иеной, да. И вот тот, я думаю, пик активности на криптовалютном рынке, который мы видели весной, он был связан именно с японской историей, прежде всего.
А вот тот Рубикон, когда рентабельно или нерентабельно вкладываться в биткоин, он уже пройден, вот с точки зрения и майнинга, и с точки зрения там инвестиционного участия, там играть на курсах. То есть имеет ли смысл сейчас вот непосвященному влазить? А то очень многие говорят, что все, время прошло, надо было вот сразу покупать в 2009-м.
Неоднозначная очень история. Вот эти разговоры идут с 2009 года о том, что покупать надо было вчера, сегодня уже поздно, но по факту люди, которые зашли в прошлом году, очень довольны результатами в этом году.
Но они заходили уже не в биткоин, скорее всего.
Ну, кто во что. Тут были прецеденты, когда люди купили там десяток тысяч эфиров и тоже остались очень довольны по итогам этого года. Вопрос в целом можно отразить вот такой мемом, который сейчас по сети ходит, что кто не купил за 1000, купит за 10.
В надежде продать за 100.
Поэтому тут, безусловно, надо действовать на свой страх и риск. И если рисковать деньгами, то теми, которые не жалко потерять. Продавать, конечно, квартиру, машину последнюю – это глупость, но какую-то такую пассивную инвестицию сделать можно.
Но ты говоришь не про майнинг, а именно уже про покупку готовой валюты. Майнинг точно уже не перспектива. Или это для узких специалистов?
Тоже очень спорная история. Эти блокчейны будут плодиться, мне кажется. Обслуживать их кому-то надо будет. Поэтому, на мой взгляд, экономически это будет всегда более-менее эффективно. Вот мы анализ проводили. У нас есть там лаборатория, где мы, собственно, вот с этим оборудованием изучаем его свойства, алгоритмы, эффективность экономическую и технологическую. У нас получается на сейчас доходность там около 100% по году. То есть традиционному бизнесу до этого довольно далеко.
И банкам, да, и даже фондовым.
И банкам, и фондам. То есть на сейчас в целом вот в этой криптовалютно-блокчейновой истории доходности качаются там от 50 до 500 и дальше, там, в зависимости от везения.
Слушай, соточка процентов в год, если не секрет, это на какой корзине? То есть там какие пропорции? Это же все не на биткоине?
Это, про 100% я говорил про майнинг. Это майнинг альткоинов.
А, про майнинг, то есть вы вложились в оборудование, и видеокарты в сети окупились.
Мы не могу сказать, что мы вложились, мы купили несколько единиц оборудования, и, собственно, для того, чтобы изучить досконально этот вопрос, потому что нам интересно, мы в целом видим в этой нише глобальную перспективу.
Вот такую цифру не слышал.
На ближайшие 15-20 лет.
И на майнинге можно хорошо заработать все еще.
То есть, да, курсах. Мы считаем, что на текущий момент можно, там есть сложные вещи, для такого неквалифицированное понимание, как сложность майнинга, как вот эти вот ценовые колебания и баланс вот этих вот вещей. Но, допустим, если мы говорим там про обслуживание блокчейна эфира, то сложность его обслуживания выросла, там, грубо говоря, в 10 раз, а цена и, соответственно, вознаграждение в 40 раз в этом году.
Соответственно, твой пример со 100% доходностью — это на каких пороговых значениях? Ну, грубо говоря, 30, на 30 тысяч купил видеокарту, 30 тысяч заработал, или нужно миллион вкладывать по-хорошему, чтобы миллион заработать?
Порог входа очень низкий, на самом деле. Но технических нюансов тоже очень много. То есть нужно уметь обеспечить там стабильность этого работы оборудования, температурный режим, правильно его выбрать. И это, в общем, не самая простая история. И были случаи, когда тут люди по весне, по лету оголтело скупали там втридорога все это оборудование. Ну, а теперь видят, что доходность не та, которую они предполагали, и экономика у них не сходится. Ну, и что-то, какие-то решения надо принимать. Поэтому тут нужно взвешенно все-таки подходить, изучив вопрос. Мы по этому поводу... у нас есть образовательный проект «Криптосреда» называется. Мы его периодически проводим по средам, обычно раз в две недели. Сегодня он будет в студии «Дождя». А 30-го тоже в 7 будем специальное учебное мероприятие делать здесь же в студии «Дождя». Ну и там более подробно разбирать вот эту технику, механику работы.
И, кстати, хороший вопрос. Криптосреда. У нас в Красноярске уже сформировалась какая-то криптосреда.
И она определенно есть. Мы тоже приложили к этому руку. Мы в начале года создали этот образовательный проект. И раз в две недели собираем людей по средам и общаемся на тему блокчейна, технологий, вот этого IT-тренда по различным направлениям.
А кто это в основном? Сумасшедшие майнеры с оборудованием или инвесторы? Те же самые серьезные дяди?
Это разные люди. Есть студенты, есть от студентов до очень серьезных дяденек с миллионами долларов.
У каждого свои задачи?
У каждого решает свои задачи, да. Собственно, студентам есть возможность как-то войти в новую интересную тему, а инвесторам теоретически удачно разнести средства.
Кстати, с майнерами, с одними говорил, они говорят, у нас даже пенсионеры есть, которые покупают оборудование, то есть абсолютно все весовые категории, полувозрастные.
Да, это действительно так, хотя мы тут читали, смотрели исследования, пока осведомленность о этом явлении, феномене там не более 1,5%, если в среднем брать по населению.
И, кстати, вспомнил, те же майнеры говорили, что есть у нас у кого-то из них идеи создать то ли красноярскую монету, то ли сибирскую монету. Это вот технически вообще возможно?
Технически, да, это возможно. Более того, есть уже Сибкоин, так называемый.
Сибкоин?
Да, новосибирские ребята создали. Опять же говорю, что криптовалюту может создать каждый. Ты там заходишь на GitHub, скачиваешь открытый исходник, доделываешь, как тебе его надо, и запускаешь сеть, вот тебе твоя собственная криптовалюта. Вопрос в том, что только криптовалюта — это не только технологическое, ну, технологический аспект, это еще и такой социально-психологический аспект. И, допустим, тот же биткоин, будучи, ну, не самой совершенной криптовалютой сейчас, самая совершенная валюта с точки зрения узнаваемости и вот этого естественного живого маркетинга, истории и доверия.
Биткоин?
Да, да, биткоин.
Но он, я так из твоих слов понял, переоценен, перейдут?
Не скажу, что он переоценен, перейдут. У него есть там технологические нюансы, которые сейчас вот с августа по ноябрь будут решаться в рамках разделения сети на биткоин, биткоин кэш. Там своя политика, свои интриги. Я думаю, в целом этот вопрос решится. У биткоина главное преимущество — это доверие. Потому что ему уже 9 лет там за все...
Главный капитал, да, я бы сказал, да, доверие.
Да. За эти годы была всего лишь одна серьезная ошибка в нем выявлена, и то она там довольно легко, быстро исправлена. Минусы в виде технологичности, ну вот скорости транзакций, они с лихвой покрываются доверием и узнаваемостью.
Проблема — это вот 77 раз в секунду, да, по биткоину, по-моему. Ну, то есть я вот, да, читаю описание всех других валют, они все заявляют, что мы решили проблему биткоина. Там одна заявляет, что мы быстрее стали, другие говорят, что мы безопаснее, третьи говорят, что мы наоборот не разглашаем никакую информацию, то есть свой чейн не выдаем.
Да. Ну, тут нужно сказать, что криптовалют уже там более 800 штук.
Да-да-да.
И, собственно, там уже и специалисты путаются, кто во что. А биткоин — это первый, он останется первым.
А вот из твоей практики, какая валюта сейчас самая, ну, перспективная? Эфириум этот, Виталий Кабутерин?
Я считаю, что они в целом все перспективны. Сверхперспективен этот тренд и технология в целом. То, что мы сейчас видим, это пионеры. Возможно, через там год-два года они умрут, но в целом технология блокчейна, она себя уже показала, и она будет входить в жизнь и развиваться. А если говорить про валюты, тут нужно скорее смотреть по зонам пользователей. То есть я бы сейчас сделал ставку на Азию, на азиатские валюты, те, которые там возникли и азиатским рынком используются, ну и на некие традиционные валюты, ну, допустим, соответственно, я бы брал биткоин, эфир и азиатский, там, допустим, NEM, XEM и так далее.
Mm-hmm. Ну, правильно бы брокер сказал, что нужно диверсифицировать риски и покупать вот всех понемногу.
Ну, это так называемый индексный подход, да, мы его, в общем, и используем.
Слушай, а не владеешь информацией, есть ли какие-то опосредованные фонды, ну, когда не сам занимаешься этой темой, заводишь электронные кошельки, покупаешь, а когда вот есть какой-то фонд, который занимается исключительно криптовалютами, ты вот купил его, пай, и этим зарабатываешь?
Сейчас уже существует несколько таких фондов, и, то есть, ну, они есть российские, есть иностранные. Ну, вот, честно признаться, мы тоже сейчас работаем над созданием такой структуры, которая, ну, она будет более широкого класса. Это что-то будет в виде криптовалютного и венчурного фонда, который будет вкладывать не только, ну, там, допустим, валюты в обслуживание, в технологию, но и в любые интересные проекты в этой области.
То есть это еще одна увязка с реальным сектором?
В том числе.
Ну, на самом деле, уже весь этот ажиотаж подхлёстывает реальный сектор. Это имеется в виду и продавцов оборудования, и дата-центры, и провайдеров. Так что, как бы все это эфемерно не звучало, на самом деле, как говорит Рома, тема-то реально перспективная, она уже никуда не денется.
То это так.
Не будет такого, что кто-то запретит какой-то там центробанк.
Ну, запретить можно, даже можно какую-то конкретную криптовалюту, но идею вот этого распределенного реестра и технологии блокчейна запретить невозможно, это иррационально просто.
Mm-hmm. Ну, эфирное время подходит к концу, но ты упомянул, что у вас какой-то семинар, да?
Дождь? Да, 30 числа в 7 часов у нас будет семинар в студии «Дождя».
30 августа?
30 августа, да. Мы как раз будем говорить о том, что такое криптовалюты и как с ними на практике можно работать. То есть это будет уже такое практическое мероприятие.
Для потенциальных инвесторов или для майнеров, или для тех других?
Да, для тех и для других, кто пока не понимает, но хочет разобраться.
Вход свободный?
Вход платный.
В биткоинах?
думали об этом, пока решили, что все-таки люди живут, наверное, в рублях, поэтому пока в рублях.
Да, сначала их подсадим на всю эту тему, а потом будем выкачивать с ними биткоины. Понятно. Спасибо большое, Рома. Напомню, сегодня у нас в гостях был Роман Шевцов, эксперт агентства стратегических инициатив и общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей. Это была программа «Люди дождя». До новых встреч. Всем пока.